Добрый вечер, друзья. По меткому замечанию одного из незнакомых мне радиослушателей, в ящике 24 банки пива, а в часах, а в сутках 24 часа. И он говорит, а вы что, говорит, думаете, это совпадение? Мы, конечно, до такой степени тут не дошли. У нас всего одна бутылка каждую неделю, но бутылка эта стоит, и мы продемонстрируем ее наличие звуком стеклянных палочек. Сегодня мы втроем, потому что читаем письма, гостя нет. Коллеги, я никогда не служил в отделе кадров, но у меня было несколько знакомых, с которыми я просто по службе так общался. И, видимо, вот эта вот зараза отдела кадровская, она в меня как-то проникла, потому что я, читая письма, иногда заглядываю в конец, на подпись, смотрю человека, написавшего, и пытаюсь человека этого вычислить по критериям отдела кадров. Вот первое письмо пришло из города Харькова. Ну, мы представляем, где говорит Харьков, улица Валдайская. Написал его джентльмен, господин по имени Владлен. Ну, я сразу же вычисляю, что Владлен — это Владимир Ленин. Значит, он назван был где-то, видимо, в 30-х годах, конец 20-х, потому что тогда была мода на всякие имена типа Владлен или Вилен. Или
Ленина.
Ленина, Нинель, я знаю.
И электрификация.
Электрификация. И недавно я нашел имя Доздраперма, что значит «Да здравствует 1 мая».
Да, да.
Значит, Владлен где-то вот с того времени. По отчеству он Нафтулович, значит, отца звали Нафтул. И по фамилии он Мильштейн. Я просто сижу и пытаюсь представить себе отца, Нафтула Мильштейна. Он немец с каким-то кавказским оттенком, восточным или что. Но это совершенно какое-то
начание. А я думаю, что он еврей.
Нафтул?
Да, да.
Это что за имя такое?
Нафтул? Ну, есть какое-то такое. Я думаю, что он еврей.
Ну, это как говорят англичане, это не замечание.
Нет, это не существенно.
Не персональный, так сказать, комментарий.
Да. Но если вы уже об отделе кадров.
Да. И вот Владлен Нафтулович пишет критическое письмо, и он имеет право на свою точку зрения, и кое в чем я даже где-то с ним согласен. «Возьмем юбилейный севооборот», — пишет он, «когда была его десятилетняя годовщина. Разрекламировали заранее, растрезвонили по всему свету, и что же? А в итоге гора родила мышь. Какой вялый, какой неинтересный, какой смазанный получился севооборот. Были три глупые, безличные, не три просто, были глупые, безличные, банальные и неинтересные поздравления банальных, серых и бесцветных поздравителей. И все прошло серо и вяло. Да если бы я был в составе той творческой группы, которая обсуждала план юбилейного севооборота, я бы разнес этот сценарий в пух и прах. Если бы мы не придумали ничего интересного, то я предложил бы взять наиболее яркие фрагменты из предыдущих передач и скомпоновать из них программу в стиле ретро. И это было бы намного лучше, чем та тягомотина, которая пошла в эфир. Но критиковать-то вас мы умеем, а вот предлагать... Поэтому я предлагаю возможную тему для победного севооборота. Но он писал перед Днем Победы,
ага.
Поэтому первая тема касается как бы Дня Победы.
Угу.
Купол Рейхстага. Над куполом Рейхстага было водружено красное знамя, и оно развивалось как символ победы. И Сталин поставил условие, что это знамя должно там находиться вечно. Но для союзников это знамя было как бельмо на глазу. И они искали случай его убрать. Но просто так. Они его убрать не могли. И тогда они придумали хитрый ход. Американцы купили у немцев этот купол, разобрали его и увезли, и знамя сняли. Здание Рейхстага без купола потеряло великий вид, или величественный вид, или что-то в этом духе. Так вот, интересно, восстановили купол или нет? А если нет, то зачем его, можно ли его восстановить? Тут почерк не очень разборчивый. Я думаю, что севооборотчики могут узнать об этой истории намного больше, чем знаю я. И можно сделать об этом передачу.
Потрясающая тема для севооборота как раз.
А я хочу сказать, Владлен, вы уж меня извините, но вам за домашнее задание я хочу поставить двойку. Да даже и двойки было бы много. Вот севооборот слушаете, да, впитываете его атмосферу, а так и не поняли, что нету здесь никаких творческих заседаний, на которых определяется или решается линия этого севооборота. Не поняли вы, что все здесь спонтанно, никто здесь ничего не обсуждает. Сева бегает по Лондону, фигурально говоря, и ищет гостя. Если находит, хорошо. И весь севооборот совершается сиюминутно, спонтанно.
Владлен, не двойка вам, не двойка. Совсем не двойка.
Не-не-не-не.
Еще одна тема.
Критики, да. Что касается критики, пятерка за нее. Что значит?
Да, отлично.
Критика – прекрасная вещь, без нее жить невозможно. И, наверное, действительно, наш юбилейный десятилетний оборот был монотонный. Что там было? Там звонили люди, просто да. Не было интересных разговоров. Я там, совершенно
да,
согласен.
Но как он может быть другим с телефонными поздравительными звонками?
А может быть, но может быть. Знаю. Если говорят люди что-то интересное. Не-не-не.
Я согласен с Владленом Нафтуловичем, что по содержанию там, может, ничего-то не удалось. Но там были два момента, которые для меня передачу сделали сносной. Во-первых, география звонков.
А география была
У нас
хорошая.
Были звонки и из Израиля, и из... И в этом было эмоциональное наполнение передачи. Мы в той программе не стремились за содержанием. Нам нужно было единение людей, которые настроены одинаково, которые в эфире объединены в какое-то общее целое. Это была клубная передача, от нее другого было нечего ждать. Еще одна тема, пишет Владлен Нафтулович. В 1975 году советский летчик на новом истребителе убежал или перелетел в Японию. Американцы разобрали этот истребитель
Беленко.
До последнего винтика точно. И назвали его «Backfire». Они очень удивились, почему вся электроника у истребителя не на транзисторах, а на радиолампах. А потому, что при атомном взрыве излучается электромагнитный импульс, который выводит из строя транзисторы. Кстати, этот электромагнитный импульс, ЭМИ, разрушает эфир и в зоне атомного взрыва на протяжении 2 часов не распространяются радиоволны. Почему?
Сева, извините, он, вот как он правильно написал, на этой неделе, ведь Пентагон обнародовал документы и показал снимки ядерного взрыва в атмосфере, сколько-то 300 километров над поверхностью Земли. Так вот, результатом этого взрыва было то, что он вывел из строя там кучу всяких радио, транзисторов и всего прочего.
То есть это действительно
так?
Да,
это действительно так.
Значит, почему? Об этом можно поговорить. Более того, в мексиканской пустыне есть район, я, кстати, об этом тоже слышал из английских источников, где не работает компас, или компас, как говорят маяки, не работают физические приборы и не распространяются радиоволны. Эту тему тоже можно затронуть. Кстати, тогда в районе города Тбилиси, в Грузии, есть наклонный участок автострады. Так вот, если на этом участке остановить автомобиль и отпустить тормоза, то автомобиль медленно покатится не вниз, а вверх. Почему? Эту тему можно затронуть в передачах «Севоворот» или «Парадигма». Ну и так далее. Тут он пишет, как сложилась судьба этого летчика.
Вот бы Владлена по телефону бы его на «Севооборот» на 50 минут на все. А что? Он
из Харькова. Да, может, приедет. Второе письмо от нашего старого корреспондента Александра Адельфинского из Майкопа. Он пишет, что этой весной, написано письмо весной, как-то особенно остро почуял, вы и ваши уникальные передачи становитесь дальше и дальше, а так жаль. И дело не в том, как относиться теперь к реалиям дня, к сомнительному воплощению былых чаяний, роли всех нас во всем этом. Отдаление не здесь, отдаление в качестве трансляции, которое перед беловежским гнездованием было просто даже не дурным, а вот после, из года в год, почти до нуля. Но ведь обидно, черт побери, люди работают, при этом люди не посторонние, а что до меня, так просто свои. Не знаю, к кому обращаться право. Дорогие товарищи, руководство BBC, хреново слышно вашу дорогую радиостанцию. Или даже вам кажется, что разнообразные русские службы свою историческую роль уже отыграли? Так в истории она маятник. Привычку слушать надо поддерживать. Не то, когда маятник вернется, люди забудут, какую ручку, какой рукой на приемнике вертеть. А передачи по кухонному радио, так ведь они же совсем другого семантического поля. Ё-моё! С искренними дружескими чувствами, не слышащая жаль вас, Адельфинский Александр Майкоп. Юг жара. Ну, в каком-то смысле ответ Адельфинскому дает письмо из глубокой, из глубины. Башкортостан, Кугарчинский район, П.О. Мракова, деревня Нижняя Майка. Нам писал раньше этот замечательный человек Сергей Чернов. Вот он пишет.
Писал,
да, письмо непритязательное, потому что, ну, пишет человек, какая жизнь. Решил вам написать письмо после долгой зимней спячки. Только зимой мне спать не приходилось. Крутился я, как белка в колесе. Если хочешь жить красиво, а как же, если не то крутись, то деньги откуда возьмешь? Короче, я не бросал свои прежние работы в РУФПСе и социальной помощи. И еще занялся коммерцией, торговлей. Покупал дешевый товар, брал лишь то, что имеет цену. И после вдвое дороже продавал. Купил себе стереомагнитолу «Нерль». РМ-206, Россия. И теперь принимаю вас на коротких волнах, четко и без шума. Антенна у меня наружная. Алюминиевая проволока. 8 или 9 метров. Натянута. Один конец прикручен к жерди. Изолятор я использовал резиновую камеру от мотоцикла. У меня одна жердь, а второй конец прикручен к стенке дома. Получилось наклонно, на 50 градусов. Использовал медную проволоку, но эффекта никакого нет. Вот с наружной антенной один раз я вас поймал на УКВ. Зимой, когда времени это было мало и сильно уставал, я слушал вас лишь все в оборот, в Уэст-Энд и Туретка. Теперь теплее, времени больше стало, и вас можно больше принимать. Это мои, что ли, часы?
Видимо, да, все.
Не может быть.
Мои вообще никогда этого не делают.
Да? Мне за это дома очень попадает, если часы пикают. И вроде время-то неподходящее. Что же это у меня? Будильник, что ли, на 8:30 поставлен? Прошу, пожалуйста, вышлите мне новое расписание передач. Ну, а, видимо, уже это...
Сева, а я вот думаю про письмо Владлена по поводу грузовика, который поедет не вниз, а наверх.
Угу.
Я не знаю, обращали ли вы внимание на это, но со мной это бывало довольно часто. Особенно... когда я веду машину по холмам или горам в Альпах, то бывают моменты, когда машина бежит сама, просто сама. На нее на акселератор не давишь, и она сама бежит 170-180 км в час. Но бывают моменты по наклонной плоскости, когда она акселерируешь, она не идет больше, чем 90 миль.
Алексей, я вам скажу больше. Я бы всю человеческую жизнь представил как бег в детстве сначала под горку, потому что бежится легко, тебя что-то гонит, сам не знаешь что. Потом в среднем возрасте ты выходишь на плоскую равнину и по ней чешешь большую часть жизни. А уж с годами дорога загибается вверх, все круче и круче,
да, но...
пока не превращается в отвесный откос.
Но при чем здесь грузовик?
Который... А здесь я могу сказать только следующее, что в горной местности... Очень трудно определить соотношение горизонтали. И иногда очень часто кажется, что дорога идет под уклон, а машина не бежит.
Mm-hmm.
Все дело только в том, что это означает, что относительно уровня моря, так сказать, относительно mm-hmm. горизонтали, на самом деле эта дорога не опускается, а поднимается.
Mm-hmm.
И поэтому это бывает сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Особенно на горах, когда все mm-hmm. время вниз-вверх, вниз-вверх, теряется такое точное определение. Вот и все. Никаких других, поверьте, кроме силы тяготения, никаких других сил в этом деле не участвует.
Мы на передачах по письмам музыку играем тоже, присланную народом, сочиненную где-то и попавшую к нам разными путями. Первая лента – это от певицы, которую, может, даже и в Москве-то никто толком не знает, нам просто фаны тут переслали. Зовут ее Умка, и она поет первую песню, название которой я вам скажу после того, как эта песня прозвучит.
Как близко своя рубашка. просто для души. Мы ваши неразменные шиши.
Музыка называется «Марш неразменных шишей». Я думаю, это намек на валюту или, может быть, даже рубли. Итак, певица — это Умка, и пластинка, вернее, кассета ее называется «Каменные цветочки». У Леонида Владимировича есть какая-то корреспонденция?
Ну, какая-то корреспонденция. Не какая-то, а электронная корреспонденция у меня. Если помните, несколько оборотов назад я дал свой адрес, свой электронный адрес для электронной почты. И тут же, буквально на второй день...
Народ откликнулся.
Да, народ откликнулся. И откликается до сих пор. Мне это чрезвычайно интересно и ценно, потому что только теперь я вдруг понял, как-то ощутил на 11-м году сего оборота, что, в общем, это как вот шахматисты в ФИДЕ, знаете, у них лозунг «Генс уна сум» – «Мы одна семья». Вот я ощутил такую вот семейность, понимаете, вот люди пишут мне так, как будто они давно со мной знакомы и с нами знакомы. Понимаете, ведь неизвестно, откуда пишут. Ведь невозможно определить, из какого города.
Если они сами не говорят.
Да, если они сами не пишут. «Ру» в конце означает «Россия», а все остальное, пожалуйста, sav@mailbox.alcor.ru. Откуда пишут? Да? А за этим вот адресом скрывается следующее. «Дорогой Леонид Владимирович, это письмо – маленькое признание в любви». Вы понимаете? В любви.
Так, а подписано
следующая
кем?
Фраза...
Кем подписано?
Не-не-не-не, подписано девушкой, да. Следующая фраза несколько огорчает. Не только к вам, но вам в особенности, всей русской службе BBC. Понимаете? Так что... Да. Но надо сказать, что она очень написала теплое, хорошее письмо. Она говорит об целом ряде участников наших передач, не только о «Севообороте». В частности, у нас есть такой сотрудник Александр Кан. И вот она... да, сначала она говорит... Арчибальдовне, вот, пожалуйста, не Арчибальдовне, Арчибальдовне, пожалуйста, от меня особый поклон. Теперь она пишет, значит, что вот прошлым летом я случайно услышала голос Александра Кана. Последовавшее переживание было примерно аналогично излюбленному доктором Пятигорским эффектом, когда герой, сидя в электричке, слышит от потихоньку переговаривающихся соседей нечто вроде истории своей прошлой жизни.
Во. То есть Александр Кан рассказал ей о ее жизни.
Вот она, вот такой эффект Александра Кана. Я, конечно, пошел к Александру Кану, прочитал ему этот текст, с тех пор мы большие друзья. Вот, так что, видите, это тоже польза. Мы переписываемся регулярно. Я поставил себе за правило отвечать каждому. Это очень просто. Вы получили, прочитали письмо, сразу нажимайте «ответ». Вам даже не надо писать адрес.
Ответьте автору.
Ответьте автору. И я тут же отвечаю. Не было случая, чтобы я автору не ответил. В результате бывает, что вот ответишь автору, а автор опять пишет.
Тут же.
Тут же опять пишет.
Нажимает кнопку «Ответ».
Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Подождите. И вступает со мной в философские беседы. Он говорит, что вот... Я вот не знаю, я хочу ваше мнение о том, как вы понимаете предыдущие 70 лет истории России. Является ли это частью нашей жизни? Если это часть нашей жизни, то ведь нельзя же ее абсолютно уничтожать, зачеркивать, ругать. Вот скажите, что вы скажете? И под конец три вопроса, три возможности. Я хочу узнать от вас, какой бы путь вы сейчас избрали для России. вернуться на 70 лет назад и начать сначала. Второе. Копировать полностью западный стиль жизни. Или третье. Создавать какой-то свой новый жизненный стиль. И под конец даже так. Forgive me for bad English language. Простите меня за плохой английский язык. А я... он сказал, что... I learned it at the Soviet schools. Mm-hmm. Я изучил ее в советской школе. Потом у нас была еще переписка, несколько писем.
А вы ответы дали какие-то?
Да, конечно, конечно.
Ну, у меня вот насчет стиля жизни ответ есть, и он из странной области, он из джаза.
Так.
В джазе, как вы знаете, все определялось стилистикой. Сначала был там Чарли Паркер, потом другие люди. И вся история джаза – это история стиля отдельных исполнителей. Скажем, Майлз Дэвис, известное дело, пытался копировать Дизи Гиллеспи, но не смог по физическим показателям. И получился уникальный Майлз Дэвис. Они вообще все друг друга копировали. Но скопировать совершенно точно невозможно. Какие-то твои личные характеристики, история, там, физическое строение, твои какие-то вкусы вкрадываются в новый стиль. Поэтому, если копировать Запад, то его можно копировать совершенно без всякой опаски. Запада на Востоке не получится. Будет нечто свое.
Вы ему не посоветовали философические письма Чаадаева читать?
Нет, до этого я просто не
додумался.
Я хочу закончить эту секцию.
Случайно или не случайно 70 лет?
Хорошая идея.
Хочу закончить этот раздел об электронной почте небольшим сообщением, которое пока еще не официальное. У нас у Сева Оборота уже проплачен наш собственный интернетовский веб-сайт. Очень короткий адрес – seva.ru. Он уже наш, поэтому я могу его объявить, но над ним будет вестись работа в течение ближайшей недели или двух, так что, я думаю, недели через три он уже будет задействован. Во всяком случае, вы сможете каждому из нас написать туда, на этот веб-сайт, и у нас у каждого из трех будет свой отдельный электронный адрес. И поэтому переписку с каждым из нас можно будет вести раздельно. Сейчас подошло время музыки. Я встречался здесь на BBC с одним грузинским господином Атаром Татишвили, который наш слушатель. Он же музыкант и композитор. И он мне принес свою ленту. Ну и как тут ее не сыграть?
Так вы объявление это сделаете, что те, кто слушает.
Вот. И объявляю по этому случаю, что те, кто нас слушает в понедельник, мы с ними прощаемся, потому что в понедельник все выходит в сокращенном варианте. Но если суббота или воскресенье, не отключайтесь.
Like my funky way of singing, I hate the funky way you lie. You love my crazy things while dreaming. You're no more, you are mine. 'Cause I feel your shaky reputation. I see your world is getting wild. Life is but sheets with satisfaction. With your wings I can fly. When you put my life in pain, baby, don't you feel the same? Open up your heart and show every step you made in vain. Run your mind, you often stay blind. Keep the smile, yes I know it is your star. Keep the smile, baby don't you lie no more. You used to be a funky liar.
You used to be a funky liar.
You used to be an ugly girl. Time is the killer, desire.
Это Атар Тетишвили из Грузии, из государства грузинского, и живет он в Тбилиси. Я напрасно объявил, надо было Алексею Леонидову это...
Как я и смеюсь, потому что я читаю название его кассеты. Леонид Ильич, называется она «Джаз Спирит», «Джазовая водка».
Ну, это один из переводов.
Надо было Алексею Леонидову задать это как загадку, как blind test.
Что такое?
Чтобы он хотя бы определил страну, уж не надо город.
Ну уж никак нельзя было сказать, что это Грузия. Ну, никак, да.
Ну, Алексей, вам тогда и слово.
Ну, окей, я хочу сказать, прошедшая неделя принадлежит животным. Согласно статистическим данным, в течение 3 последних лет в Великобритании человек подвергается нападению морской чайки каждые 3 минуты.
Господи.
Вся беда в том, что этим нападением подвергается один и тот же человек. Дон Уэстон работает менеджером на стоянке автомашин. Однажды он обнаружил чайку, которая лежала на асфальте его автостоянки и жалобно кричала. Он бережно поднял эту птицу, отнес ее в укромное место, чтобы, не дай бог, ее не обнаружили местные коты или кошки. Чайка отогрелась, пришла в себя и улетела. А Дон Уэстон пошел домой с ощущением содеянного добра. Однако очень скоро это ощущение сменилось другим, ощущением террора, которому он начал подвергаться со стороны морской чайки. Он уверен, что это та самая чайка, которой он спас жизнь. Стоит ему показаться на автостоянке, эта чайка с дикими криками начинает пикировать на свою жертву. Ее главная цель – клюнуть в голову, что, кстати, ей нередко удается. Однако, если жертва все-таки успевает закрыть голову руками или чем-нибудь еще, то чайка переходит на обидные, в кавычках, оскорбления. На Дона летят либо ее помет, либо грязь, которую она несет в клюве, исключительно для того, чтобы испачкать его одежду. Не думайте, что Дон не предпринимал никаких действий. Он маскировался и даже одалживал одежду у друзей, чтобы привести чайку в замешательство. Однако ничего не помогает. Птица моментально узнает Дона. «При одном моем виде, — говорит Дон, — эта чайка просто сходит с ума. Она начинает пикировать на страшной скорости, бросать свои мерзкие бомбы. На моей стоянке каждый день бывает от 300 до 400 человек. Но ни на одного из них эта чайка не обращает ни малейшего внимания. Стоит мне выйти из своей будки, как ее дикие вопли и пикирование возобновляются». Дон Уэстон живет в городе Глостер. Эта самая чайка Глостер прилетает туда, да, на 2 месяца, июнь-июль. Однако беда вся в том, что чайки живут 25 лет. И мучения Дона далеко не окончены.
Алексей, вот что такое любовь.
А в Эдинбургском зоопарке, вот что в Шотландии, ученые закончили научный эксперимент, длившийся в течение 2 месяцев. Они взяли группу обезьян, точнее 12 шимпанзе. И каждое утро начали показывать им 15-минутные видеофильмы. Всего фильмов было 6, и показывались они в строго определенное время каждое утро. Уже в течение первой недели 4 самки начали предвкушать кино и удобно устраиваться перед телевизором. Однако самцы выказывали полное пренебрежение к телевизору и не показывали, не проявляли никакого интереса. Фильмы, показываемые шимпанзе, были смонтированы из фильмов Дэвида Аттенборо, самого известного в мире документалиста животного мира. Уже через несколько сеансов шимпанзе начали копировать действия обезьян и животных, которые они видели на экране. Психолог зоопарка доктор Джим Андерсон находится в полном недоумении. Почему они увидели такую резкую разницу в поведении самцов и самок? Самки становятся теленаркоманами, в то время как самцы не обращают на телевизор никакого внимания.
Алексей, это мне напоминает анекдот, не очень приличный, как муж принес домой порнографический фильм. Они с женой сели смотреть. Он смотрел, смотрел и заснул. И говорит, ну я спать пойду. А жена говорит, я посмотрю. Он говорит, а тебе-то что? Зачем ты смотришь? Она говорит, я буду смотреть, женится он на ней или нет.
Нет, ну что касается шимпанзе, у нас же есть слово «обезьянничать». Ты обезьяна, говорят человеку, что зря, что ли, говорят. Обезьяны есть обезьяны, они подражают всему, что они видят.
Да, не знаю, но насчет телевидения. Леонид, но это только те, кто смотрит телевизор.
Ну, естественно,
а
да.
А ведь те, кто не смотрит, самцы. Да. Еще эти самые их дети, как назвать
детеныши.
Их? Детеныши. Детеныши, как и самки, они тоже смотрят телевизор и копируют, но самцы... просто
у шимпанзе,
на дух это не переносит.
У шимпанзе детеныши называются шимпанзята.
Шимпанзята.
А сейчас юбилейные памятные даты напомнит Леонид Владимирович.
14 июня 1158 года, 840 лет назад, монахи-бенедиктинцы основали на речке Изар город Мюнхен, что означает «дом монахов» или «жилище монахов». По-польски город до сих пор зовется Монахем. Я прожил в веселой столице Баварии 2 года и успел полюбить город, хотя там сохранились и дом с квартирой Гитлера, и дом, подаренный Гитлером Еве Браун. Но ни тот, ни другой в списке достопримечательностей не значится. А пивная «Бюргербройхаус», где в 1923 году был гитлеровский штаб пивного путча, снесена как раз в те годы, когда я работал в Мюнхене, в конце 70-х. Не очень добросовестные мюнхенские гиды иногда показывают туристам огромную пивную «Хофбройхаус» возле Максимилианштрассе и говорят, что это, мол, та самая. Не верьте. И вообще, Тбилиси ведь не хуже от того, что там долго жил Сталин. И Мюнхен не хуже от факта пребывания в нем Гитлера. Хороший город. 19 июня 1623 года, 375 лет назад, во французском городе Клермон-Ферране родился основатель математической теории вероятностей, изобретатель механического калькулятора, шприца и гидравлического пресса. Если добавить, что он был еще и серьезным религиозным философом, то вы, конечно, сразу догадаетесь, что человека этого звали Блез Паскаль. А прожил он на свете всего 39 лет.
А Клермон-Ферран – живописнейший город. Мы его каждый раз проезжаем, когда едем на юг Франции.
Ну, вот я бы не сказал, он в самом центре французской территории, но на этом и мне не показался он. Я был там несколько раз тоже. Ну, но Паскаль родился в Клермон-Ферране. И Мишлен тоже там. Как вы знаете, шинная фирма «Мишлен», которая издает всемирно известные справочники по ресторанам. 17 июня 1903 года, 95 лет назад, родился талантливый поэт с незавидной судьбой Михаил Аркадьевич Светлов. Подростком он увлекся революционной романтикой и стал, как тогда называли, комсомольским поэтом. Уже в 30-е годы Светлов понял, что обслуживает чудовищный режим, но остановиться не было сил. Даже после самоубийства его старшего приятеля Маяковского он продолжал писать пропаганду. Громовую славу принесло Светлову в те годы стихотворение «Гренада» о красном кавалеристе, который все пел о гренадской волости в Испании. «Гренада, Гренада, Гренада моя». Он был смертельно ранен, но и перед смертью его бледные губы шепнули «Грена». Замечательный сатирик-пародист Архангельский отважился показать Светлову, чего стоит его красная романтика. Он написал пародию «Лирический сон». Помню ее до сих пор. Мне снился недавно лирический сон. В большую работу я был погружен. Большая работа доверена мне. Давлю сапогами клопов на стене. Большая работа, высокая честь, когда под ногой насекомые есть. Клопиные трупы усеяли пол. Вдруг дверь отворилась, и Гейне вошел. Талантливый парень, немецкий поэт, который загнулся назад сотню лет. Садитесь, ему говорю, на тахту, стихи и поэмы сейчас вам прочту. Тут Гейне качнулся, стал бел, как стена, и бледные губы шепнули «не на». Да, Гейне воскликнул, товарищ Светлов, не надо, не надо, не надо стихов. Под конец жизни Светлов, мягкий, добрый, остроумный человек, уже ничего не писал, а только пил горькую. Он умер в 64-м году. 14 июня 1918 года, 80 лет назад, группа чекистов во главе, по-видимому, с неким Мясниковым ворвалась на рассвете в гостиницу в городе Пермь, где жил великий князь Михаил Александрович, брат государя Николая II, в пользу которого Николай II первоначально отрекся. Его увезли в лес, и там чекисты Гилеев и Дюменко расстреляли его из револьверов. Это убийство произошло более чем за месяц до расстрела государя-императора и его семьи в Екатеринбурге. в Перми был распущен слух, что великий князь, дескать, куда-то сбежал. 14 июня 1953 года, 45 лет назад, были восстановлены дипломатические отношения между Советским Союзом и Югославией, разорванные Сталиным после так называемой измены югославского диктатора Иосипа Броза Тито. Это был один из первых актов, показавших начало отхода новых советских правителей от сталинского наследия. Со дня смерти Сталина прошло всего 3 с небольшим месяца, его имя упоминалось по-прежнему благоговейно. Однако внезапный мир с Тито, которого при Сталине именовали не иначе, как кровавым псом и американским наймитом, мир был громадной и красноречивой сенсацией тогда. 17 июня того же 1953 года, 45 лет назад, в Восточном Берлине вспыхнуло рабочее восстание, жестоко подавленное советскими танками. Граждане СССР узнали об этом только из передач зарубежных радиостанций. Ошеломленный отдел пропаганды ЦК КПСС не мог придумать никакого, сколько-нибудь приемлемого сообщения о восстании, и было приказано просто молчать. 16 июня 1958 года, 40 лет назад, были расстреляны вожди венгерской революции 1956 года Имре Нагь и Пал Малетер. После вторжения советских войск Имре Нагь укрылся в югославском посольстве, но югославы убедили его, что можно будет безопасно переправиться в Румынию. В Румынию-то его переправили, но оттуда выдали Хрущеву. А Пал Малетер был арестован еще за день до вторжения. Его пригласил на прием посол Советского Союза в Будапеште, Юрий Владимирович Андропов. И там на него набросились чекисты. Обоих тайно судили и расстреляли, несмотря на волну протестов во всем мире. Позвольте закончить перечень этих неприятных годовщин на другой ноте. 15 июня 1843 года, 155 лет назад, в городе Бергене, родился великий норвежский композитор Эдвард Хагеруп Григ. Вот несколько тактов из его бессмертного фортепианного концерта.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы продолжаем чтение ваших писем. Письмо, которое я вам прочитаю, послано, собственно говоря, даже не нам, оно послано одному из наших слушателей, который с нами в переписке много лет состоит, а он уже переслал мне, поскольку письмо имеет общественно-историческое наполнение, скажем так. Слушатель этот Николай Драгун, ему же письмо прислал, в свою очередь, Василий Антюшин, причем прислал его из лагеря, из Свердловской области, Серовский район, поселок Сосьва.
Сосьва. Были потом лагеря всегда на Сосьва.
Да, потом, значит, АБ, абонементный там что-то.
Ну,
такое,
да.
239.
Это буквы и цифры. Да.
В общем, это
Сосьве всегда были.
Лагерное письмо. И вот он пишет, что он: «Николай, прошу вас содействия, доведите это послание ради Бога. Человек таких немного. Ушел в мирной мученической неволе много лет тому, а именно в начале 70-х. А перед тем взял с меня обет. Я в то время волею судьбы по молодости оказался в одном поселке с ним. И имели дружеские отношения, если можно так называть их. Он был пожилой, больной человек, а я совсем молод. Его имя Рауль Валенберг. И он был лишен связи с внешним миром силою обстоятельств того времени. Он очень просил меня поведать его родственникам о нем, донести слово его. Он говорил не раз, что время в этом роли не играет. Сделаешь потом. Потом, когда будет возможность, чтобы они знали все. У него сестра в Швеции, дом их известен, состоятельный, и племянник его небезызвестен, зовут его Питер Валенберг, не сумел я уведомить их ранее, хотя и пытался не раз. Приходил Рауль порою во сне, с укором в глазах. Недавно сказал: «Не будь отступником». Прошу вас, помогите этому посланию быть, но воля Рауля, ради Бога. Он в то время говорил: «Сделаешь это обязательно ради Всевышнего и святого Августина». Сейчас, говорят, даже фонд Валенберга в Санкт-Петербурге есть. Может, перешлите через него. Я с тех далеких времен, я тоже в неволе. Осталось 2 года и 3 месяца. Письмо написано, кстати, в 96-м году, так что автор его вот-вот выйдет, видимо, уже на свободу. Но уже тоже не очень здоров, нахожусь на лечении после лютой травмы и с Божьей помощью жив, и потихоньку прихожу в себя. Всякое может случиться в этой стране чудес. Боюсь, как бы не опоздать. Там, в верховьях Индигирки, где мы с Раулем повстречались, он и об этом просил. Не опоздай только. Родственники его в неведении о нем, а я имею от него к ним слово большое. Нахожусь в Свердловской области.
И здесь минуточку.
В каком году?
В один голос. Да. В каком году он встречался с Валенбергом? Не пишет.
Значит, приписка последняя. Ушел он 13 мая 1971 года утром. Солнце и мороз были.
Вот, ну, что он пишет. В принципе, это возможно.
Да.
В принципе, он, конечно, мог дожить до 71-го года. Он был молодым человеком, ну, да, в 45-м году, когда его арестовали.
Но я просто вынес это на общественное внимание как некий просто исторический такой личный документ.
Да, очень много сейчас, очень многие люди занимаются этим вопросом. С другой стороны, было уже несколько, даже много, такого рода писем, где люди писали, что они с ним сидели, они его видели, он им сказал то-то и то-то. Понимаете? Это, к сожалению, такой феномен. Я не ставлю это под сомнение, но я думаю, что это письмо надо обязательно переслать в комитет Валенберга в Швецию.
Угу. Да, Николай Драгонов пишет нам. Да, 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 письмо трагическое, но...
Может быть, и недостаточно достоверный. Все бывает.
Угу. Смени немножко тему, облегчу тональность. Пишет человек нам из Кировской области, из города Омутнинска.
Омутнинска,
да. Сори. Валерий, да. Сунцов. Сева, нельзя ли так сделать, чтобы вы стали моим крестным? Меня зовут Валерий. Ага. И это имя я считаю для себя совершенно неподходящим. Лучше было бы, если б все вот. Кстати, ваша история с именем напомнила мне сюжет из фильма с участием Шукшина. Валерий Сунцов. Ну что, Валерий, вряд ли нам удастся встретиться, и вряд ли мне физически удастся стать крестным отцом. Но заочно я могу это сделать. Ради Бога, становись Всеволодом, как и я. Но я только это сделал в 4-дневном возрасте. Воли моей на это не было никакой. Ты же можешь этим заняться непосредственно. Вот письмо, присланное из Литвы, Валериус Мешелирсковас. Здравствуйте, севооборотчики. Алексей Леонидов в программе «Севооборот» ведет рубрику «События недели», что-то вроде «Отовсюду обо всем». По-моему, данная информация может вас заинтересовать. Столяр, 40 лет, равнял паркетный пол.
Уже интересно.
Работа производилась вручную. В помещении было очень жарко. Пришлось раздеться до трусов. Работал столяр, стоя на четвереньках. С интересом наблюдавший за работой кот вдруг заметил вылезшее из трусов мужское богатство. Ну, не знаю, как более литературно выразиться. Кот бросился, как на мышь.
Историю с чайкой напоминает.
Столяр воткнулся головой в радиатор парового отопления. Пробил голову. По телефону вызвал скорую помощь. Носилки в лифт не влезли. Пострадавшего пришлось нести по лестнице. Во время движения пострадавший рассказал санитарам о злоключении. Идущий спереди от смеха выпустил из рук ручки носилок. В результате перелом ноги. Рентгеновский снимок ноги прилагаю. Вот, Леонид Владимирович, пожалуйста, смотрите.
Рентгеновский снимок ноги. Вот.
Фотографию кота вышлю позже.
Молодец.
С уважением, Валерий Мещеряков, Каунас, Литовская Республика. Вот это рубрика. Первая премия. Господа, за мной еще долг, который я должен отдать. Мы читали серию «Возмездия», читали две части, и поступило несколько звонков и требований по имейлу эту вещь закончить.
На букву «В».
На это, да. Я заканчиваю третьей и этой вот этой частью. Как вы помните, Варвара встретилась с неким водопроводчиком. Водопроводчик временно взбудоражил воображение Варвары. Впрочем, вскоре вернулись в Вологду, волшебные видения выцвели. Выяснилось, выходка Василия вызвала выкидыш. Василий виноватился, вздыхал. Временно все восстановилось. Вдруг Варвара владела видеомагнитофоном. Валюта водилась. Вдобавок Василий вымогал взятки. Владельцы водоплавающих вносили весьма внушительные вклады ветеринарам, взамен выпрашивая вакцину. Василий вынес видак ветеранам войны. Ну, выпросили. Ветеранов вечно волновал видеофильм «Волга-Волга». Выменил, взял водки, всю выпил. Вечером ввалился вымытые, выметенные Варварины владения, волоча вульгарную выдру, всю в валанах, в вышивке. Вот Виолетта. Виолетта выступает в водевиле. В ритве. Виолетта, входи. Варвара, выметайся. «Вон!» — вскричала Варвара в волнении, выталкивая вторгшихся. «Вон!» Варвара вцепилась в выбеленные вихры Виолетты. Виолетту вырвала в вазу. Ваза вздребезги. Варвара взвыла. «Вандалы! Выродки!» Возмутительная выходка высушила внешний вид Варвары. Щеки, веки ввалились внутрь. Вверху висели вырванные волосы, внизу варикозные вены. Василий воротил взгляд, ворчал. Выдумав вылечиться, Варвара варила вермишель, вкладывая все в воображение в варку. Вдобавок, Варвара впала в вегетарианство. Во всех вещах видела витамины. Всегда выбирала высококачественный виноград. Внимательно взвешивала, выплевывала внутренности. Василий выжидал. Выйдет Варвара. Василий выкрадывал виноград, варил вино ведрами. Вертеп! Вскоре Василия взяли в отрезвитель, выругали, внушали. Варвара выручила, всучила взятку. Выбритого випиохи выдали Варваре. «Ваш? Возьмите». Все взвесив, Варвара вызвала врача. Врач внимательно выслушал Варвару. «Верьте, Васе видятся видения, водяные, вампиры, всякая всячина, вскакивает, вскрикивает, вечно вонючий. В волосах вши, водит всяких!» Вспоминая, вытерла вспухшие веки. «Выручайте! Возлияние вакху — вечное времяпровождение вологжан!» — высокопарно выразился врач. «Во-первых, врожденная вспыльчивость вынуждает выпивать все-таки варяги. Во-вторых, веяние времени, вооруженные восстания, войны, всюду воры. В-третьих, высокая влажность». Врач вздохнул. «Водку выбросьте, вернее, вылейте. Вливание веронала, выпить валерьянки. Второй вариант — взять ванну. Все-таки встряска вмиг выздоровеет. Стол с три абзаца, значит, потерпите». Врач взял втридорога. 800! Вот ведь вздорожание. Видать, вне ж банк выкаблучивается. Валерьянка — валюта, веронал — вне возможностей. «Ванна!» — вспомнила Варвара. Вечером в ванне волнами взвивалась вода. Варвара верила врачу, вальяжный, внушительный. Верила во внезапное выздоровление. Вот выйдет Вася, веселый, взбодрившийся, вытрется вафельной вытиралкой, все восстановится, весна, влюбленность. Варвара вырядилась в вискозу. Вымыла, высушила волосы вентилятором. Вернулся выпивший, вонючий Василий, внимательно всматривался во внутренность вместилища. Варвара волновалась, выглядывала. Вымыется? Вслушивалась. В лес, Василий? Видимо, в лес. Вдруг вопль Василия врезал в воздух. Вся взбутененная Варвара вбежала в ванну. Высоковольтный вентилятор, включенный Варварой, вибрировал в воде. Вилка воткнута в... Василий всплыл, вареный вкрутую. И заключение.
В заключение.
Высокий валун. Вокруг валуна вологодский вереск. Вкось виньетка. Василий Вякин, 1946-1996. Венок, возложенный ветеринарами. «Веруйте в воскресенье!» — возглашает владыка. Ветерок волнует вуаль вдовы.
А? Каково произведение?
Сколько он, бедняга, энергии на это затратил.
Ну, Леонид Владимирович, так это же, может быть, вот с удовольствием делалось. Это, ну, без,
это
делалось, может быть, без натуги.
Это делалось явно.
На вдохновении, это же понятно.
Со смехом это, конечно,
да, конечно, делалось. Ведь по-другому же и не написалось бы.
Я вам скажу, что народное творчество продолжает бить широким и мощным потоком. Вот афоризмы, которые я вам принес. Что посеешь...
Того и пожмешь.
Потом хрен найдешь. Почему, когда ты разговариваешь с Богом, это молитва? А когда Бог с тобой, это шизофрения. Или там балалайшные такие замечания. Снятся людям неспроста эрогенные места. А вот это хорошее. Плесень размножается спорами. Не спорьте с плесенью. Или вот говорят, моя хата с краю, а мой офис в центре. Бывают такие секунды, когда все решают минуты. И длится это часами. Говорила мне мама, иди в гинекологи. Всю жизнь руки в тепле будут. Или надпись на стене. Умело брошенный окурок может стать причиной пожара.
Это прекрасно.
Человек умело говорит, я зла не помню. Приходится записывать. Один другому говорит, заткнись, пломбы выпадут. И заключение. Я мстю, и мстя моя страшна. И вот на этом мы и закончим. До встречи в том же месте, в тот же час.